Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И вновь мы возвращаемся в эту студию, где сегодня, в преддверии Лазаревой субботы, мы беседуем с протоиереем Александром Абрамовым, настоятелем храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Беседуем об одном из ключевых евангельских событий, о воскрешении Христом Лазаря, своего друга Лазаря. И вот в конце предыдущей части вы, отец Александр, начали рассказывать о богослужебных особенностях Лазаревой субботы. Пост, он как бы продолжается, но это уже не Великий пост, и, соответственно, здесь и богослужебный строй другой, и, ну, как мы любим говорить, меню постное тоже немного меняется. Давайте продолжим об этом. В чем еще особенности именно богослужебной части?
Да, но я сначала хотел бы сказать, многие и батюшки, и прихожане часто на это напирают. Вот закончился пост Святой Четыридесятницы, он действительно закончился, однако мы с вами понимаем, что Великий пост состоит из двух. Пост Четыридесятницы и пост Страстной недели, переходом между которыми является как раз Лазарева суббота и Вербное воскресенье. Постные требования облегчаются в Лазареву субботу и в вход Господень в Иерусалим. В Лазареву разрешается рыбная икра, в вербное воскресенье рыба. Из других богослужебных отличий, очень важных, тоже подчеркивающих особое значение праздника, можно вот еще что назвать. Мы служим в светлых, в белых ризах. Во второй раз белые ризы будут надеты духовенством в Великую Субботу, когда мир уже будет балансировать между «да» и «нет», между «да» воскресения и «нет» смерти Бога. Люди будут находиться в напряженнейшем ожидании, сбудется ли обещание Христово. Потому что, как апостол Павел говорит, если Христос не воскрес, тщетна наша проповедь, тщетна и вера ваша. И мир замрет в тишине Великой Субботы. Лазарева суббота очень сродни субботе Великой. Происходит важнейшее событие Лазарева воскресения, важнейшего, как мы с вами говорили в начале передачи, не в том смысле, что остальные воскрешения малозначительные или проходные, но его особенность и отличие в том состоит, что Христос, воскрешая Лазаря, показывает образ всего будущего человечества накануне своих страстей. Это может быть, если угодно, последняя притча Христова, которую он говорит уже, оборачиваясь перед дорогой на крест всему человечеству. И здесь то же самое, имеющий уши слышать, да слышит. Увидев Лазаря, вы увидите всех людей, изведенных Христом из ада и его пределов. Так вот, помимо богослужения в белых ризах, помимо постного послабления, есть и еще особенности. Служба во многом совершается по образцу воскресной. Совершенно неожиданным образом поется песнопение, принадлежащее только воскресению. «Воскресение Христово, видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному». Поются песнопения Полиелея, торжественного прославление Бога, поется ангельский собор, удивившийся зря тебя в гробе вменившийся. Это тоже воскресное песнопение. Совершается великое словословие, как в торжественный праздничный день. Тем самым мы подготовлены к Страстной неделе, ощущением крайней важности происходящего и прямой соотнесенности этого происходящего с моей собственной жизнью, жизнью каждого из нас. И если праздник следующего дня, вербное воскресенье, он такой торжественный, громкий, он величественный очень, то Лазарева суббота, она тихая, приглушенная, очень нежная, очень домашняя, но в ней проросли все обещания прообразования, данные Христом в его земной жизни. Лазарева суббота – это тихое преддверие субботы великой. Это шепот Христа перед тем, как сесть на осленка и войти во свой град.
Давайте вернемся к личности Лазаря. Еще очень интересный вопрос, который обычно выпадает из такого обсуждения этого события. Лазарь ведь наверняка, 4 дня находясь в гробе, что-то пережил. Ну, простите за такой каламбур, да, умер, пережил. Но что-то было. Были какие-то посмертные его переживания, о которых мы ничего не знаем. Хотя уж кто-кто, а он наверняка мог об этом что-то рассказать, оставить какие-то воспоминания, пускай даже не им самим записанные, а кем-то из людей, ну, из тех же апостолов.
Ну, вот вы знаете, люди, мне вот так кажется, действительно, я задавал себе вопрос, почему об этом событии мы знаем только то, что нам рассказал апостол-евангелист Иоанн, и то, что мы знаем из библейской археологии. Мы знаем пещеру Лазаря в Вифании, бываем там, а ее можно увидеть.
И даже вроде бы как мощи.
Прикоснуться к этим камням, да, будто бы есть и мощи, нередко сфальсифицированные греками, но будем считать, что они имеются. А почему нет действительно самих повествований Лазаря? И мне кажется, это связано с яркостью и интенсивностью тех ощущений, которые его коснулись после воскресения. Ну и действительно, много ли на земле было людей, которых Бог своим прикосновением или словом возвел из мертвых? При всей слабости параллели, я тем не менее дерзну к ней прибегнуть, люди, которые участвовали в войне и участвовали в сердцевине военных действий, очень не любят рассказывать о своем участии в войне.
Да, это правда. Книг можно по пальцам пересчитать,
да,
которые об этом
написаны. Очень немного людей. Вот те люди, которые любят рассказывать о войне, они, как правило, имели к ней значительно более опосредованное отношение. Таким же образом и те, кто пережил клиническую смерть, мало выступают на разного рода симпозиумах, рассказывая о своем экспириенсе, потому что это предельно сокровенно. Я думаю, что это сопряжено и со страшными переживаниями, с ужасом души, боящейся попасть туда, где она никогда не была, и где никто не может поделиться с тобой собственными переживаниями, и совершенно невероятной по яркости момент возвращения в жизнь. Я думаю, что вот Лазарь ничего не оставил именно по этой причине. Он не мог найти язык, которым бы это было доступно для передачи людям, и не хотел делиться тем, что было предельно интимно.
А есть еще один очень важный момент, который, мне кажется, уместно здесь обсудить, именно в этом месте. После физической смерти Христа на кресте Евангелие описывает такой момент, который тоже почему-то редко обсуждается. Завеса раздралась пополам, открылись гробы, вышли мертвые. Какие мертвые, кто они были, все, не все, понятно, что не все, куда они делись.
Но если следовать точно Евангелию, и телеса всех усопших святых восставших. речь идет о святых людях. Мы здесь с вами касаемся грандиозной на самом деле темы о том, кого изводит Христос из ада после своего туда сошествия, и темы, которые в богословии святых отцов и в обсуждении Вселенских соборов получила название апокатастасис, всеобщего воскресения. Мы с вами знаем, что Оригена, в первую очередь, который исходил из точки зрения, что воскреснут все святые, воскреснут все люди, и, вернее, апокатастасис, чтобы быть более точным, это не идея всеобщего воскрешения, тут не о чем дискутировать, а всеобщего возможного прощения. Так вот, Ориген учил о том, что все получат, я, естественно, сейчас очень упрощаю, что все получат отпущение грехов, и апокатастасис будет означать всеобщее помилование. Вот это его учение было осуждено Пятым Вселенским Собором. Среди святых отцов, которые, тем не менее, придерживались точки зрения о том, что все могут быть помилованы, я назову и святителя Григория Ниского, и Исаака Сирина, отражение мысли о возможности повлиять на то, что происходит с человеком после его кончины, отражением таким является молитва церкви на вечерней Пятидесятнице Троицы, когда включается прошение «О иже во аде держимых». Какой смысл о них молиться и их поминать, если с ними уже ничего доброго не произойдет? В чем смысл этого поминовения? Он бы отсутствовал. Так вот, наиболее такое распространенное мнение состоит в том, что Христос изводит из адских глубин тех людей, от века там находившихся, кто пожелал за ним пойти. Тех, кто сознательно от Христа отказывается, тех, кто не хочет быть с Богом, тех оставляют во аде. Но надо понимать, что тогда концепция ада – это не концепция места, где на сковородах жарят грешников и наказывают
их. Вовсе средневековое представление.
Да, мучение грешника состоит в отсутствии богообщения и соответствует идее о шеоле, вот этом аде древнего, древнееврейского языка, как месте, где нету Бога, месте богооставленности. Поэтому, я думаю, в наибольшей мере святоотеческой мысли отвечает очень теплое представление о том, что милосердие в руке Божией. Есть известный иконографический извод души грешников в руке Божией, где на иконе изображается огромная рука миродержителя, в которой такие маленькие обвитые в пелены души человеческие изображены, и милосердие Божие не знает границ и уж точно не руководствуется человеческими мерками. Я думаю, что это очень важно. Вообще говоря, вот странно, у нас очень часто умствование людей внутрицерковных, оно начинает касаться всяких крайне малозначительных вещей. Ну, например, электронные карты, ИНН, еще какие-то вещи. И вот и тут начинается какое-то всеобщее возбуждение, волнение, тогда как вот вопрос о том, а возможно ли прощение всеобщее со стороны Бога? Может ли быть так, что я буду прощен, несмотря на то, что есть какие-то грехи, которые я не исповедую или забуду, или в чем-то погрешу против Бога, потому что по делам моим я достоин того, чтобы Бог от меня отказался, но могу ли я быть все равно прощен? Вот идея. Вопрос о том, возможно ли мое спасение просто по милости Божией, он же очень важен. Но почему-то он так особо внимания не затрагивает. Силуан Афонский
говорит: держи ум свой в аде.
Держи ум свой в аде и не отчаивайся, он говорит. А с другой стороны, вот он очень огорчался, известно описанная архимандритом Сафронием Сахаровым его беседа с одним из монахов. Они сидят, беседуют, и монах ему говорит: ну вот грешники, они сами виноваты, что в ад попадут. Надо было раньше думать и спасаться. Силуан Афонский говорит ему: а тебе будет уютно, если ты будешь в раю и прощен, но ты будешь знать, что есть люди в аду, которые мучаются и не прощены. На это его собеседник говорит: ну, это твое, ну, это их дело, они сами виноваты, и нечего о них думать. И Силуан Афонский опечалился. Нет, говорит, надо всех жалеть. И вот вопрос о том, можем ли мы рассчитывать на то, что Господь окажет к нам финальное, окончательное снисхождение и милость, которая выше всякой милости, он, конечно, остается открытым, и мы здесь до конца это не узнаем, пока сами не умрем и не пройдем через все то, через что проходят люди усопшие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. То, о чем мы сейчас говорим, очень напоминает сюжет книги Льюиса «Расторжение брака», где, собственно, ад и представлен не как место, где грешников жарят на сковороде, а как один большой город, где люди живут на большом удалении друг от друга, при этом иногда ходят, и им там, в общем, уютно. И когда они попадают в рай, они не хотят там оставаться, потому что этот райский мир для них чужд, тяжел и непосилен.
На этом ведь и дьявол строит часть своих ухищрений, в которых рай предстает как такой чрезмерно выверенный, скучноватый, пресный. Но вот многие из тех, кто читал «Божественную комедию» Данте, согласятся со мной, когда читаешь части 3 «От чистилища рай», когда читаешь ту часть, которая называется «Ад», она очень интересна. Там тебе и формы наказания грешников, и разные круги ада. Когда читаешь рай, все сливается в какую-то такую скучноватую картинку. И поэтому не только в западном, но и в нашем богословии почему-то центр внимания смещен в сторону ада. Вот интересуют людей, как конкретно будем отвечать на тех или иных мытарствах. А поскольку никакого источника, кроме «Мытарств блаженной Феодоры», нет, а это визионерское произведение, его нельзя прикладывать к каждому конкретному случаю, то интерес остается неудовлетворенным.
Ну, по большему счету, мытарство – это идея, которая до конца не православным вероучением не принята.
Да. Ну и, в общем, она в иных словах выражает идею чистилища, по большому счету. Но вот людей, в принципе, болезненно интересует, кто попадет в ад, а меньше почему-то, кто попадет в рай. При этом есть, и вот это очень горько видеть и слышать, есть такая надменность и злорадство. Ну, вот католики точно попадут в ад. Но вы, друзья, не торопитесь с оценками. Оставьте Богу решать, кто попадет в ад. А наша задача с вами постараться жить таким образом, чтобы самим там не очутиться. В месте, где нету Бога. В темном пространстве, лишенном общения со Христом. Вот.
Как-то у Бродского он шел по пространству, лишенному тверди.
Да, да. И мне кажется, вот эта позиция Силуана Афонского, она и пастырское, и очень-очень христианское. А хихиканье и указывание пальцем, ну, это точно все в ад пойдут, это жестокая позиция и лишенная, лишенная Христа. Мы с вами не можем быть настолько милосердными, как был, например, Исаак Сирин, который говорил, что надо из-за бесов молиться. Ну, за каких там бесов? Нам бы за родных и близких, за родителей и детей поминовение научиться совершать. Для святых людей своя мерка, они, наверное, в дерзновении перед Богом смогут что-то и об этом сказать. Но то, что наша позиция не должна быть злорадной, и наша задача должна состоять не в выискивании, не в отцеживании комара и не в выискивании сучца в чужом глазу, а в извлечении бревна из своего, в этом нет сомнения.
И все-таки я уточню, когда речь идет о воскресении мертвых после смерти Христа, это все-таки скорее речь идет о тех людях, которых он вывел из ада.
Ну, если евангельские, если опираться на евангельский текст, как я сказал, все тела усопших святых восстали. Я думаю, речь идет о сошествии Христа в ад в день Великой Субботы. Церковное песнопение уточняет, как именно это происходило. «Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был Иси Христе со Отцем и Духом, вся исполняя неописанной». И я думаю, что в данном случае речь идет, конечно, почему восстали эти люди, почему раскрылись гробы. Они не могли раскрыться просто вследствие того, что это был особый день в человеческой истории. То есть, естественно, это сопровождает распятие, но та сила, которая их подняла из этих гробов, это сила Христа, сошедшего в ад и изводящего оттуда людей.
Ну, получается, что мы об этом, кажется, уже неоднократно говорили. Если времени нет, то Христос сходит в ад в любое время. Ну, то есть, вот это... было, возможно, как-то связано с его распятием и погребением, исхождением в ад в начале первого века в Иерусалиме, но, тем не менее, в той плоскости, в которую мы все, даже не плоскости, вернее, в то, куда мы переходим после смерти, там же нет времени. Соответственно, и Христос, спускаясь в ад, спускается туда в любое время, и сейчас, и 5-6 тысяч лет назад.
И когда да, он... можно и иначе сказать. Можно сказать, что Христос в историческое время, в Великую Субботу своего распятия, спускается во вневременной ад и изводит оттуда людей всех. Времен, как тех, кто до его пришествия в мир там находился, так и тех, кто туда попадет позже, включая людей нашего поколения, предшествующего и последующего. И в этом смысле это схождение в конкретный день, но вневременное, на все времена. И это означает, что тема времени здесь вычеркнута. Единомоментный акт сошествие в ад совершается вне пространства, не обязательно в Иерусалиме, потому что ад и рай – это понятия, не привязанные к Иерусалиму, и на все времена. Равным образом мы с вами воскресение Христово только потому и празднуем. Мы ведь не очередную годовщину со дня воскресения Господа Иисуса Христа празднуем. Это не календарное событие отмечается. Мы празднуем победу Христа над смертью, которая раз навсегда совершилась. И всякий раз она жива, и никогда не будет отменена. И значит, она происходит сейчас.
В Евангелии есть слова о горчичном зерне и вере. Я вспоминаю рассказ Леонида Андреева, нашего писателя начала 20 века. Страшненький довольно рассказ о священнике, у которого умерла дочь. И он, вспомнив вот эту фразу Христа о горчичном зерне и горах, решил ее воскресить. И долго стоял над телом и говорил: «Встань и иди», она не встала и не пошла, и тогда вот с ним
Происходит метаморфоза, да.
Да, необратимые уже изменения с психикой этого человека. Страшный очень рассказ, ну, как и, в общем, большинство рассказов Андреева. Но вопрос в другом. Вопрос в том, а что мы знаем о воскрешении людей после... Ну, в наше время уже христианское, новозаветное.
Я, может быть, прежде чем на этот вопрос ответить, я хотел бы обратить внимание на то, что тема воскрешения усопших в русской литературе и в русской философии конца XIX – начала XX века очень актуальна. В том числе появляются и такие экзотические учения, как учение нашего философа Федорова, да, с большим количеством последователей о всеобщем воскресении и о том, как с помощью методов технического прогресса обеспечить это воскресение в наилучшем виде.
Оно уже к 21 веку приобрело какой-то совершенно странный...
параноидальный характер. Да. И надо сказать, что, как ни странно, у федоровцев существуют последователи, люди, которые предлагают какие-нибудь криогенные методы обеспечивания бессмертия, предотвращения смерти, ее отодвигания. Федоров, конечно, больше говорил о воскрешении, нежели о продлении жизни техническими способами, но тем не менее, это вещи очень-очень близкие. Мы с вами, говоря о времени новозаветном, должны вспомнить обетование Христа. «Именем моим бесы изгоните, прокаженных исцелите, мертвых воскресите». И он говорит о даровании Святого Духа для того, чтобы подобное происходило. И если это обетование дано, оно исполняется. Совершенно не обязательно для этого перелистывать страницы всем нам известных житий. Там подобные примеры приводятся. Я уверен, что очень большой массив событий происходит вне фиксации, вне житийной фиксации, вне даже любой письменной какого-нибудь письменного упоминания, потому что Дух Божий дышит там, где хочет. И существуют внеписьменные традиции, существуют какие-то обстоятельства, которые могли бы помешать это все запомнить и передать поколениям. Но Христова победа, она не знает границ. И поэтому мы живем в эпоху, когда Христовы чудеса никуда не делись. Они приобрели, может быть, иной характер, они происходят не всегда там, где это доступно нашему наблюдению. Почему вот у героя Андреева ничего не происходит? Потому что он отнесся к этому как к лабораторному эксперименту. Мы когда были на уроках физики школьных, вот опыт, добавляете в медный купорос чего-нибудь или подогреваете пробирку.
Не совсем, он очень ее любил, дочь свою.
Дочь любил, верно, это верно. Но, видите, он решил сделать все, как там написано. То есть педантично, экспериментально подойти к этой ситуации. Очевидно, чего-то не хватило. Чего? Неясно. Я думаю, что основной ответ будет в том, что подлинной связи со Христом, которая позволила бы для себя решить, я принимаю это событие или должен что-то сделать, что скажет мне на это Христос? Скажет он мне «да» на это мое желание или скажет «нет»?
Спасибо большое. Время наше истекло. Сегодня мы говорили с протоиереем Александром Абрамовым, настоятелем храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, накануне Лазаревой субботы, об одном из самых значительных евангельских событий, о воскрешении Христом Лазаря, своего друга Лазаря. Спасибо, отец Александр.
Спасибо за большое.
Интересный рассказ. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. Всего доброго и до встречи.
«Светлый вечер» на радио «Вера».